Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева и мой дорогой коллега Константин Мацан. Сегодня у нас в гостях Анастасия Коваленкова, писатель, художник и, как говорит Настя, думальщик, что совершенная правда, поэтому всегда тебя рады здесь видеть. Я хотела, поскольку мы заговорили о деревне, хотела рассказать одну интересную историю, которую рассказали мне знакомые там, ну, пара священника и его матушка. Они ведут супружеские встречи, где помогают парам, которые, ну, либо распадаются, либо имеют трудности, а, как кажется, практически все пары имеют трудности снова обрести друг друга. И вот о роли женщины как женщины они говорят очень на интересном примере, что, ну, мы же современные женщины, мы же можем все. Да, мы водим машины, зарабатываем деньги, занимаем посты. И почувствовать себя женщиной очень, как говорят, ресурсно, очень просто в деревне, в своем доме. То есть где женщина реально не может делать какие-то вещи, не может там строить дом. Ну, может быть, может. Я знаю много женщин, которые могут, да. Но там
тяжело
вот эти вот роли, да, эти роли как-то очень четко обозначаются. Вот мне показалось просто очень интересно эта мысль, я хотела донести.
Ну, там действительно это становится очень внятным, потому что, ну, просто там, я не знаю, вот мой муж может задний двор разобрать, да, от А до Я, от крыши до последнего бревна. Я же физически не могу бревно снять с дома, да, а потом вот это все еще перерубить. У меня через полчаса будут стерты в кровь руки с этим топором, да?
Ну да, это то, о чем вы говорите.
А с другой стороны, чтобы прожить там, надо, ну, чтобы прожить как-то толково, надо уметь делать заготовки. Возиться, пропалывая там крошечную рассаду. Муж просто руками не может ухватить вот эту вот брокколь, когда это нитка такая, понимаешь, как он ее прополит. Ну, картошку он может, а это нет. Это вот женскими руками надо, да. Такого много там, да. И как-то становится вдруг ясно, где сила мужская или там занесло снегами. И вот надо тропинку сверху деревни донизу прочистить, лопатой помахать.
Да,
тоже
да,
не
да,
очень
да,
женское, да.
Я просто тоже очень это почувствовала, когда стала жить отчасти не в городе, отчасти в Москве. Вот, на момент, когда я встретила своего мужа, я была очень сильной женщиной за себя и за того парня. И, в принципе, думала, что все, ну, как бы все, я могу все, поэтому ничего мне, пожалуйста, больше не надо. Мне нормально. Вот, я очень это тоже прочувствовала вот на примере вот этого загородного житья, не там, где асфальт и машины, которые я нормально вожу. Вот, а там, где дрова и снег чистить.
Кстати, вот смотрите, про приход к вере. Мы вот говорим о детях, да, о подростках, а взрослый человек, есть же еще такой момент, мы забывчивы, мы все время, ну, мы не можем все время помнить о том, что Бог стоит вот тут рядом с нами, да, четвертым в этой студии. Ну, невозможно. Ну, сейчас вспомним, а через 15 минут все-таки забудем. И вот это, как я когда-то уже говорила, это такое подтягивание гольфа, да, которое всё сползает. А очень часто бывает так, что человек живет, он верующий, он в храм ходит время от времени, а жизнь так вот начинает это как-то заглаживать, а Бог терпеливо ждет. И в какой-то момент вот эта встреча происходит. И где-то, мне кажется, нам надо быть, стараться быть готовыми к этой встрече, вот к этому такому освещению, новому как бы озарению отношений с Богом. Они не одинаковые всю жизнь у каждого из нас. То есть в какой-то момент это происходит как вспышка такая, да, новая. Но только чтобы это происходило, надо же держать открытую эту форточку, да, в которую это войдет. Вот как раз здесь я хотела напомнить и прочитать такое замечательное, по-моему, называется это стихотворение «Рассвет» у Пастернака. По-моему, «Рассвет». Причем обратите внимание, он здесь ни разу не скажет слово «Бог». А при этом все понятно. Вот очень тонко так написано, видимо, сознательно. Он не хотел это приземлять названностью. И как раз вот здесь очень заметно, как человек привык к вере, почти позабыл про нее, и как вот эта вспышка или это, я не знаю, омовение веры вдруг случилось. Ты значил все в моей судьбе. Потом пришла война, разруха, и очень долго о тебе ни слуха не было, ни духу. И через много-много лет твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я твой завет, и как от обморока ожил. Мне к людям хочется, в толпу, в их утреннее оживление. Я все готов разнесть в щепу и всех поставить на колени. И я по лестнице бегу, как будто выхожу впервые на эти улицы в снегу. И вымершие мостовые, везде встают огни, уют, пьют чай, торопятся к трамваям, в течение нескольких минут вид города не узнаваем. В воротах вьюга вяжет сеть из густо падающих хлопьев, и чтобы вовремя поспеть, все мчатся, не доев, не допив. Я чувствую за них за всех, как будто побывал в их шкуре. Я таю сам, как тает снег, я сам, как утро, брови хмурю. Со мною люди без имен, деревья, дети, домоседы. Я ими всеми побежден, и только в том моя победа. Ну вот эта встреча же, да, новая встреча человека, который верил, а потом как-то запылилась, а потом снова вот это вспыхнуло, да, полыхнуло в нем. И смотрите, совершенно неофитская фраза: я всех готов разнесть в щепу и всех поставить на колени, да. А при этом какая погруженность, вдруг, видимо, у него же наступает это осознание божественности всего. От дворняк до домоседов, до снега, до вьюги. Оно какое-то удивительное юное стихотворение, хотя написано уже им немолодым.
47-й год.
Да, после войны, да-да. Да.
Ну, наверное, потому что вообще встреча с отцом — это обновление юности, да? Как это есть такие же слова в псалмах: «Обновиться, как орль, юность твоя». Может быть, они как раз про это. Для меня псалмы, просто когда я читаю, это мне еще учить и учить.
Да. Опять, да.
Да, но вот эта вот обновленная юность, она очень какая-то вот близкая.
А, кстати, знаешь, вот я хотела сказать, вот сейчас вот в эти непростые уже, можно теперь сказать, не дни, а месяцы, я вдруг поняла, что у меня есть... Вот я раньше этого так не чувствовала. Удивительное лекарство, можно так, наверное, это назвать. Вот я вечером ложусь спать, да, и уже выключив свет, уже закрыв глаза, я что-то говорю Богу, да, и чувствую его в этот момент. И меня абсолютно это успокаивает. Потому что, когда, ну, мы живем сейчас, не зная, какова судьба страны будет, да, там, куда пойдут наши сыновья, как у нас будет с работой, ну, все тогда стало такая сейсмоактивность, да. И вдруг я почувствовала, до какой степени вот это ощущение Божьего промысла для меня спасительно. То есть у меня просто возникает ощущение, что я, знаете, как-то вошла в дом, сняла лыжи, воткнула палки, сказала: ну, Господи, давай вот теперь в руки твои передаю, ты ж присмотришь. Ну, а я спать. Понимаешь, вдруг это стало очень ярко. Прямо вот спасением таким.
Скажи, пожалуйста, а вот такой вопрос. Я очень понимаю, о чем ты говоришь, потому что я вообще не понимаю, как в наши такие непростые, как, мягко говоря, времена, как вообще неверующие люди вообще выживают психически, морально. Не знаю. Ну, выживают, наверное. Но я... тоже понимаю, насколько сейчас усилилась молитва, и уже нету возможности заснуть, прежде чем ты не перепоручил что-то Богу. Но как, ну вот как доносить это другим, родным, которые, может быть, вот в данный момент как раз то, о чем мы говорим, ушли от веры и не, пока не пришли обратно?
Может быть, по чуть-чуть, может быть, так, что, ну, попробуй. Вот на тебе там молитва оптинских старцев. Вот есть у меня одна там моя знакомая, которая в храм не ходит, она как-то с людьми не очень ладит, она вот меня просит иногда с ней вместе сходить в наш храм, у меня ключи есть, как у человека, живущего в деревне, заместителя вроде как бы старосты нашего. Вот. И вот я с ней иду, вот я ее уговаривала, говорю, давай на литургию с нами. Нет, там вот эти будут, там, Петровы, Сидоровы, я их не люблю и тех не люблю. То есть это как раз тот, кто смотрит, да, кто чего. Но она вот со мной ходит. И вот я ей отпираю, значит, да, она стоит, там, что-то свое, там, свечку зажжет. Она попросила меня написать ей молитвы. Я ей написала там, ну, штучки три, не больше. Вот оптинских старцев, потом еще, ну, в общем, совсем немножечко. Говорю, ну попробуйте, может быть, если она почувствует, что я от этого лучше, ну только вот такой вот маленькой, понимаешь?
Это та самая форточка, которую надо приоткрыть, да, немножечко, потому да, что да. Совсем не обращаться как-то вот как.
Потом человек же это об этом спрашивает, когда ему чего-то не хватает, он уже сам не справляется, ему нужна какая-то опора, значит, он все-таки попробует, понимаешь? Хотя бывают и такие, у меня есть приятельница, у нее как папа себя плохо почувствует, она мне звонила, говорит, Настя, я тебя умоляю, сбегай в храм, поставь свечку, закажи сорокауст. Папе стало лучше, про все забыли, никто никуда не пошел. Какое-то, знаешь, такое суетливо-суеверное отношение. Такое тоже бывает, ну. А с другой стороны, понимаешь, вот эти пути к Богу, ну, вот не стоит забывать, что он сам тоже к нам идет, понимаешь? Ведь вот, ну, я пришла к вере взрослая. А, Кость, а ты? Или с детства?
Нет, мне было 18 лет.
А, ну, вот примерно так же, как я. А вот как ты пришел? Мне интересно, я вот не знаю.
Наконец-то нам задали вопрос, да? Да.
Я думаю, что сейчас это не место рассказывать всю историю. У меня есть заготовленный подробный рассказ о приходе к вере. Но это было в студенчестве, это было под влиянием встречи с человеком, с преподавателем, благодаря общению с которым как-то я впервые об этом по-настоящему серьезно задумался. И, ну так скажем, суммируя ответ на вопрос, не то чтобы пришел к вере, а внезапно открыл в себе то, что можно верой назвать. Что все, что связано с религией, с христианством, с православием, оказывается, находит во мне живой и очень радостный отклик. И мне стало, в общем-то, очень понятно, что просто жить в мире, в котором Бог есть, намного естественнее, чем видеть мир так, как будто Бога нет. И вот с этого начался путь.
А я вообще уже не могу даже представить себе, вот ты сейчас сказал, видеть мир так, как Бога нет. Я так попыталась как-то так это, знаешь, мозги так против часовой стрелки повернуть, потому что я не могу. Даже, вот даже как бы, понимаешь, на секунду, при том, что, чтобы понимали там слушатели, я плохой прихожанин, я не каждые выходные бываю в храме, я иногда вместо того, чтобы читать правильную молитву, говорю «спокойной ночи, Бог». И еще, ой, прости, и еще вот что прошу, и кстати, спасибо. И уже на спасибо я засыпаю. Но ощущение вот этой связи, и может быть, знаете что, вот это может быть самое важное, потому что вот не устаю я повторять людям, но не придумайте себе, что вы должны быть такие вот правильные, взять и пройти вот по этой доске, не пошатнувшись, вот это вот все, вот утром утреннее правило, вечером вечернее. Мне вот именно эта установка мешала приступить как-то к собственному воцерковлению до тех пор, пока я не признала то, что не могу я все сразу, я по чуть-чуть буду. Вот это по чуть-чуть из себя впустить, это уже путь, мне так кажется.
Мне кажется, твои слова очень утешительны для многих людей, которые тоже не могут или не имеют возможности, или просто устают читать, вычитывать правила. Потому что когда ты говоришь правила, это, конечно, безусловно, какая-то организация ума, да, вот читать.
Мне казалось, очень скучно. Но мне казалось, куча повторов. Момент,
да, может быть, просто...
Куча повторов, одно и то же, с пустого в порожнее. Вот таким способом психики. Но потом произошло чудо, ребята, вот это этим летом случилось. Мы с мужем переболели ковидом, и нас обоих накрыла постковидная депрессия. Тяжелейшая. У меня не было депрессии, а здесь это был какой-то ужас. Даже лекарства пришлось пить, и все равно плохо помогало. И каждый вечер он читал правила. по моей просьбе читал вслух. То есть я лежала вот уже в кровати, он вставал около иконы, зажигал свечку и читал правила. И вдруг я поняла, что это просто вот лучшего обращения моего к Богу на тему всех моих сейчас душевных состояний, вот этой тьмы, сквозь... там про все про это. Вдруг оно стало обретать смысл. Хотя до этого годами, ну, у нас так заведено, что он лучше читает, он церковнославянский лучше знает. А вот, понимаешь, вдруг открылось, что там вот, вот что.
Я наблюдал, как мой духовник, очень опытный священник, при мне, скажем так, давал совет совсем-совсем только начинающему, скажем так, православному христианину, как готовиться к причастию. Говорит, ну вот есть там, в принципе, каноны, ну, каноны можешь не читать, есть последование ко святому причащению в любом молитвослове, но ты читай до тех пор, пока не начнешь закипать. Вот сколько хватит себя, чтобы не закипать, столько читай, а дальше можешь не читать. Это очень мудрый совет, очень мудрого священника, но более того, даже мне уже к тому моменту человеку, ну, со сколько-то летним церковным опытом в какой-то конкретной жизненной ситуации, мне также священник сказал, очень опытный, что не нужно перенапрягаться. Вот там вечернее, утреннее правило, там молись, ну, давай 7 минут. Вот будильник себе ставь, вот сколько хватит, 7 минут, а дальше не молись. Я только хочу сказать нашим слушателям, что это был конкретный совет конкретному человеку в конкретной ситуации, и любой такой совет, он частный, и это нельзя воспринимать как то, что на радио «Вера» сказали, что всем можно молиться 7 минут, а дальше не молиться. Это так дело не обстоит, это всегда очень индивидуально. Если такие вопросы или сомнения есть, лучше, дорогие радиослушатели, посоветуйтесь с конкретным священником, которого вы знаете, которому вы доверяете. Но эта история про то, что вообще-то в церковной жизни нет нормативов, которые нужно ежедневно сдавать. Человеческая душа, она живая, она живет, она подвижная, динамичная. И в один период жизни ты молишься так, а в другой намного меньше. И это, ну, если не нормально, то такое бывает. И это нужно проживать в контакте с каким-то очень опытным духовным наставником или как минимум с человеком, которого, с которым можно посоветоваться. Но мы не... занимаемся, мы не даем норму на заводе пятилетку за 3 года, чтобы сегодня я уж помолюсь так, чтобы уж помолиться.
На неделю вперед.
Наверное, вот это не то, как строится духовная жизнь, потому что это жизнь.
Ну, в общем, я тоже решила в какой-то момент, что я как-то организую свою молитвенную жизнь. И, ну, стала выяснять у своего духовного отца, тоже это частный совет, но тем не менее. Я говорю, вот... Отец Нил, вот, может быть, вот утром там Евангелие почитать дня, там, а вот вечером псалтирь, а может быть, там вот... А когда когда 6-й час читать, а там, оказывается, еще столько всего можно почитать, как говорят, да, у нас, почитать. Вот, и на что отец Нил сказал очень просто, он сказал, они уже как-нибудь просто молитесь.
Ну, да, и понимаешь, нисколько... Задача не понизить планку, задача, вот, там, мне кажется, того, что мы сейчас говорим, донести до людей, что вот не надо прыгать 3-метровую планку сходу, и вообще все человечнее. Вот я помню, что долгое время я мучилась, стоя в храме на литургии. Но мне тяжело так долго, вот кому-то легко, кому-то тяжело, мне тяжело. Более того, мне очень было тяжело, правда, потом повезло, вот в Николе в Кузнецах, в нашем храме, там очень хорошо диакон, священники считают, все понятно. А бывает, когда ты стоишь и не... Ну, прямо мука какая-то, постоишь, выйдешь, устал стоять, стало скучно. Во-первых, я в какой-то момент поняла, что я все стою и стою, вон лавочки у стены, да, ну, от входа налево, направо, там есть лавочки. Сядь на лавочку. Потом я подумала, лавочки. А вот, пожалуйста, тут перепад. Ну, как бы у храма есть разные уровни, такие как ступень, да, из предела в предел. Села в уголочке на эту ступеньку и сиди себе. У меня даже вот последний раз мы с Сашкой стояли. Очень холодное утро было, и мы мало спали ночь перед причастием. И стояли всю литургию, я в результате села, он-то стоял как солдат просто. Я думаю, сейчас он упадет, наверное, потому что он же тоже не спал всю ночь, как и я. А я села, и я даже заснула. И у меня бывало несколько раз случаи, особенно зимой, когда с мороза, когда в храме начинаешь так клевать носом. Ну и что? Можно стоять, можно сидеть. Потом я стала брать с собой молитвослов, потому что даже если я не понимаю всего, что они читают, я же могу открыть, и тогда все
да,
понятно.
Абсолютно. Очень хорошо. Абсолютно. А я вот рассказал про 7 минут, с одной стороны, а с другой стороны, я тоже помню, у меня в жизни был потрясающий опыт. Я так об этом легко говорю, потому что, ну, это вот те случаи, когда это не от тебя, а когда это просто с тобой вот такой Господь творит. Летом я иногда остаюсь жить на 2-3 недели один, когда дети с супругой уезжают в деревню. И любой папа знает, что это совершенно особенное время. И когда ты можешь с утра встать и не торопясь никуда, вот молиться столько, сколько требует душа. И там 7 минут было бы мало, и это было мало. И ты молишься все правило утреннее. Ты читаешь потом еще какие-то свои любимые молитвы, особенные, которые тебе близки, не торопясь. Ты спокойно читаешь Евангелие, и это может длиться полчаса, если может 40 минут длиться. И это время пролетает на раз, но это такое счастье. Никуда не торопясь помолиться с утра и вечером. Какие 7 минут? Да дайте мне 2 часа, я буду 2 часа стоять, потому что это просто радость. И такие моменты тоже бывают, потому что это жизнь. И тут как бы совет там 7 минут помолиться, потом прекратить. Да как я прекращу? Мне так хочется дальше, мне так это нравится. Вот я этого ждал.
А бывает даже по-другому. Я вот сейчас подумала, вот то, что я делаю, можно назвать молитвой? Или это не монета? Это, пожалуй, даже не молитва. Потому что молитва, в ней есть или благодарение, или просьба, что-то такое. А у меня бывает ситуация, когда я просто разговариваю с Богом. Ну, там, например, иду, вот бежит впереди моя собака, вот я иду через поле, по простору, ничего не ищу, ничего не делаю. А внутри у меня какие-то в жизни проблемы. Вот тут вот эти люди, вот как. И я просто начинаю рассказывать. Я говорю, ты понимаешь... Ну, я не знаю, у меня терпения не хватает, я здесь не справляюсь, ты что-нибудь придумай тут, а ну, ты же видишь, что я не справляюсь, а они какие-то очумелые совершенно там, или, а вот здесь у меня грех, и я повторяю этот грех раз за разом, ну, что мне дальше-то, так и буду я повторять, что ли, я стараюсь, но у меня ничего не, то есть это разговор, да, где я ничего даже толком и не прошу, а скорее делюсь, и вот этот момент, ощущение присутствия, как раз хотела, может быть, даже... как бы закруглить эту тему присутствия, я хотела прочитать такое стихотворение, оно мое. Называется оно «Хозяин миров».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы только напомним, что с нами Анастасия Коваленкова, писатель, художник, думальщик. Читай, Настя.
Итак, «Хозяин миров». Здравствуй, хозяин миров, я у подошвы твоей, не из числа муравьев, а все равно муравей, ибо с твоей высоты, да еще сквозь облака, разница невелика, в сущности не различить. Как умудряешься ты поступью не раздавить, двигая мир, не втоптать в почву меня, дурака? Значит, любой муравей, шныркающий средь травы в собственной шаре судьбе, важен вовеки тебе? Истинно зорок твой взгляд. Ну вот здесь именно о том самом зорком взгляде, который, мне кажется, Бог на каждого смотрит. И вот как он его поведет, понимаешь? Если только, знаешь, как вот я много сейчас в каких-то выступлениях говорю, бодрствуйте, это слова евангельские, да, бодрствуйте, трезвление и бодрствование. И вот если, чтобы не пропустить это, то есть то, как Бог ведет наших детей, нас самих, вот надо быть в этом трезвом, живом сознании, да, и в бодрствовании. То есть просто вот как бы слух, уши иметь открытыми, готовыми слушать, да, душу готовой радоваться. И, кстати, вот ты сказал, Кость, по поводу того, что нужен очень специальный духовник. У многих такого не находится сразу, а иногда за всю жизнь не находится. Вот я, например, в результате обрела прекрасного духовника, но у меня было такое правило. Я заходила в любой храм, если мне было нужно. Я шла к любому батюшке, скажу почему. когда ты идешь к Богу и ищешь, он же тоже видит, что ты идешь, он идет тебе навстречу. И он выходит тебе навстречу через батюшку, через прохожего, через какое-то событие. У меня, например, вот с радио «Вера» есть удивительная одна вещь. Когда у меня проблема, и правда вопрос, вот прямо такой какой-нибудь серьезный по жизни вопрос, я ищу, я жду ответа, я просто говорю: «Господи, ну дай ответ, ну помоги, ну подскажи». Я сажусь в машину, я каждый день езжу там, в мастерскую или там, в магазин, когда в деревне. Да? Я включаю радио, у меня всегда радио «Вера». И вдруг там я получаю ответ. Причем, ребят, я не подтасовываю факты, это правда. То есть со мной Бог разговаривает через радио «Вера». Не каждый раз, а вот именно когда прям вот прижмет, прям когда сильно, вот, когда заможаю, уже загонит. И я иногда возвращаюсь домой, потом говорю: «Представляешь, Сереж, я вот с этим вот хожу, а вот, пожалуйста, я включаю, и вот про это».
Ну, когда я говорил про духовника, конечно, речь не идет о том, что нужно найти какого-то специального, особенного человека, и пока его не найдешь, духовной жизни нет. Говорят же, что поиск духовника — это как поиск, не знаю, супруга или супруги. Это может быть длительный поиск всей жизни. Речь скорее о том, что есть люди духовно опытные, и таким человеком может оказаться очень часто священник из ближайшего храма. И поэтому речь о том, что в вопросах духовной жизни очень часто важен совет, и как в спорте важен тренер. Если без тренера в спортзал пойти, можно сорвать спину или травмировать себя, так и в духовной жизни важен человек, который тебя будет чуть-чуть тренировать. И чем дальше, тем больше ты сможешь тренироваться сам, и прибегать к помощи тренера только в особенных случаях, специальных. А там, глядишь, найдется человек, которому ты будешь доверять, который тебя будет хорошо знать, которого ты будешь хорошо знать, и в каких-то кардинальных жизненных вопросах ты будешь к нему приходить, это и будет твой духовник.
А еще знаешь, как бывает, вот я столкнулась с этим, так как я периодически у вас бываю, мы вот разговариваем, наши разговоры, у меня стали появляться люди, которые меня через радио узнали, потом разыскали, и несколько таких людей было, которые мне писали о том, что для них церковь была совершенно, ну, как бы такое, за семью печатями, потому что есть вот церковь, священники, бабушки строгие. Причем это не обязательно молодые люди, иногда наши ровесники, иногда даже и не молодые уже. Но они никак не могли туда вот подойти. И вдруг, вот слушая там наши разговоры, такие вполне себе житейские, они, как бы я в каком-то смысле явилась таким немножко поводырем, потому что вдруг оказалось, что вот есть кто-то, кто тоже несовершенный, кому скучно бывает в храме стоять. И это им помогло подойти туда, то есть они какую-то вот эту выхолощенность, которая им виделась, они вдруг увидели, понимаешь, с житейской стороны. Это тоже важно. Вот такой, вот чтобы люди имели в доступе кого-то, вот даже просто, ну, даже просто радио, которое слушаешь и понимаешь, что это не Эверест, а вполне реальная дорога, ведущая, а все выше и выше до Эвереста.
Я хочу сказать, вот к тому, что мы говорим, немножко мы ушли в сторону, но как-то в хорошую сторону ушли. Про духовника, что вообще, даже если есть человек, который вот за тебя и за твоих детей, что очень важно, который там в поисках, не в поисках, там в путешествиях, в своих метаниях находится, да, и такой смешной, может быть, эпизод. Мой муж очень любит разговаривать, не любит, а очень долго разговаривает с бабушками в церкви. Церковь же тоже, помимо того, что бабушки строгие, они на самом деле какое-то, мне кажется, основание такое нашей церкви. Да-да. Да? Вот они уже между нами и вечностью. И они, ну, вот такие вот бабушки есть при каждой церкви. И я думала, ну какое же у него ангельское терпение, что вот он долго разговаривает, что-то бабушка забыла, там его переспрашивает по новой. Вот. И он прям вот может так долго-долго слушать. А потом он мне сказал замечательную вещь, что, ты знаешь, вот твой крутой знакомый, с которым ты сейчас поговорил, ну, крутой это я так немножко иронично, да, говорю, он говорит, серьезный там дядька, бизнесмен, он поговорит с тобой и пойдет по своим делам. А бабушка, которую ты выслушал, поговорит с тобой и будет за тебя всю жизнь молиться. Да. И с кем полезнее разговаривать. И меня это почему-то так поразило, и все время прошу бабушек, потому что Вот, мне кажется, их молитвы тоже очень важны, в том числе и за наших детей.
Да.
Анастасия Коваленкова, писатель, художник, думальщик, как мы сегодня в очередной раз убедились, была сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Спасибо, Настя, огромное за эту теплую беседу. Ну вот уходим мы снова обогащенные смыслами и размышлениями о самом главном, об отношениях с Богом, о том, как они иногда прочудливо строятся, и как всегда Господь все равно все выруливает к нашей пользе.
Спасибо вам, и слушатели мои дорогие, тоже спасибо вам, что слушаете.
И за стихи тоже спасибо, Настенька. Всего доброго.
Рада Анна Леонтьева,
я Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».